Доброе утро всем.
Доброе утро. Безумно рады вас видеть.
Безумно?
Очень, очень рады вас видеть. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашем проекте. Спасибо за все ваши включения, за все ваши уроки, что вы приходили к нам, что вы поддержали наш проект, что вы были с нами, что вы в него поверили. И уроки с вами, они просто бесценны в нашем проекте.
Огромное спасибо вам, дорогие ведущие, и Рабанитита, и Галит, за то, что вы меня столько раз приглашаете и включаете. И наши дорогие слушательницы, я никогда не прекращаю изумляться креативности наших ведущих, потому что каждый раз новая идея, каждый раз новое интересное предложение, так что сотрудничать с вами всегда очень интересный элемент работы. Окей. Значит, так как вы на сегодня выбрали поговорить о шива-миним, семь сортов плодов, которыми славится земля израильская, значит, я получила предложение выбрать один из них и говорить о нем, то я выбрала виноград. Почему виноград, гефен на иврите? Потому что моя любимая учительница, Рабанит Ривка Шапира, которой я по сегодняшний день обязана очень многим из своих представлений о жизни, о поведении и так далее, учила нас, что виноградник – это символ женщины. А откуда она это брала? Давайте мы с вами зачитаем этот псалм. Это 128-й псалм. Ширама лот. Ашри кол ире ашем гаголех бедрах. Счастливы всякий боящийся Господа следующим путем его. Так я не буду нам всю главу эту зачитывать, весь псалм, но я читаю третий пасук. Иштеха кегефен порья беркетей бейтеха, банеха кештелей зейтим садив лешулханеха. Жена твоя, как лоза виноградная, плодоносная, во внутренних покоях дома твоего, сыновья твои, как молодые деревца масличные, вокруг стола твоего. То есть она с нами очень много учила о роли женщины и мужчины, и сказала, символ женщины – это виноградная лоза, символ мужчины – это масличное дерево на основании этого пасука в Торе. Теперь, раз так, то я не буду долго касаться масличного дерева, но так как из масла мы делаем, так как из маслин мы делаем масло, а масло служило в основном не для приправы пищи, а для освещения, то символ мужчины – это свет Торы, и об этом пусть говорит кто-то другой. А вот мы будем говорить о женщине как о виноградной лозе. Теперь, где мы видим, что из себя, какая задача у нашей женщины, что она из себя представляет, это опять Тейлим. На сей раз я в главе, в псалме 104-м, вино, яин и самах, левав энош, и вино, веселящее сердце человека. То есть получается, что женщина ответственна за радость. И действительно, наши мудрецы говорят, что все, любой человек, который живет без жены, он находится без радости и благословения. То есть задача женщины – это внести радость в жизнь своей, в свою жизнь, потому что это, без этого она не может радовать других и одновременно порадовать всех своих близких, своих окружающих и так далее. И поэтому все, кто знает мои уроки, лекции и так далее, я всегда говорю о том, как важно, чтобы мы научились доставлять себе радость, чтобы мы научились получать удовольствие, потому что, я думаю, нет ни одной женщины, которая бы не знала, что когда она радостная, веселая и в хорошем настроении, это заражает семью в самым положительным образом, и не дай Бог наоборот. Как это все увязывается с женскими качествами? Во-первых, давайте посмотрим. Если мы, скажем, возьмем маслиное дерево, оно всегда стоит даже посреди зимы с листвой. Оно всегда, мы видим вот эти вот, издалека ты видишь маслиничное дерево с его необыкновенным цветом зелени. А что касается винограда, то у виноградников есть сезоны. Есть сезон, когда виноград цветет, он плодоносен, он прекрасен. А есть сезоны, когда виноградник, он высохший, мы ничего, так сказать, пройдешь рядом возле виноградника, что эти сухие палки могут дать плоды. То есть оно периодически меняется. И я думаю, что понятно, что мы во многом говорим о нашем женском графике. Во-вторых, и вот здесь мне очень важно коснуться того, где же вино применяется в Торе. Вино использовалось для возлияний, и об этом говорится в книге Бамидбар, когда Всевышний приказывает Моше сказать сыновьям израильским, что жертвы будут сопровождаться возлияниями вина. Теперь, если жертвы – это способ приблизиться к Всевышнему, то возлияние показывает, что наше приближение к Всевышнему должно происходить с радостью. И для этого вносились возлияния вина в то, что приносилось. То есть радость наша может быть очень положительной, прекрасной, приблизит нас к настоящему пути служить Всевышнему и приблизиться к нему, повлиять на всю семью и дать ей радость и счастье. Но у виноградника две опасности. Первое, вино может прокиснуть. И тогда оно превращается в уксус. И, к сожалению, мы все знаем, что это бывает. И жена в уксусном состоянии или мама в состоянии кислоты – это что-то, что очень усложняет семейную жизнь. И так как мы все-таки только метафорически виноградники, то совершенно ясно, что от этого состояния надо лечиться, выздоравливать и превращаться в плодоносный виноградник. второе упоминается уже в самом начале книги Брейшит. Первый, кто научился делать вино, это был Ноах, тот человек, который, от которого, собственно говоря, все человечество продолжило свой род после потопа. Так вот, с товарищем Ноахом произошла несколько неприятная вещь. Он напился до потери памяти. А дальше происходят вещи позорные и так далее. Так вот, мы все прекрасно знаем, что не дай бог женщина, которая не ведет себя по правилам, скажем так, правильного поведения с другим полом, правилам скромности, я сейчас не вдаюсь в галахические детали скромности, а именно скромности в общем плане, представляет собой большую опасность для самой себя и для окружающей среды. И ее влияние может быть очень дурным. И вот это мы знаем, один из самых строжайших запретов в отношении вина – это яин несех. Это вино для возлияний идолам. Так вот, не дай Бог, когда женщина свою красоту, свое счастье, все хорошее, что она может дать, она направляет не в правильную сторону, это и есть вот это запрещенное вино для возлияний не туда, куда надо. Так то, о чем надо молиться в наш Новый год, который вот он близится и наступает, как Рабанит Хава сказала, это чтобы нам, как женщинам, удалось быть той виноградной лозой, которая используется на пользу самой себе, своей семье и помогает приблизиться к Всевышнему. Окей, это просили несколько минут. Вот они, мои несколько минут. Теперь, если есть вопросы, я с вами.
Рабанит Цепора, спасибо большое. Вообще, как все символично, что именно про женщину, вот про виноград и символа женщины говорите именно вы. Как это здорово. Тем более я не воспользуюсь этим и приглашу всех во вторник на урок с Рабанит Цепорой, на постоянный наш урок по вторникам в 9 вечера. И мы будем говорить именно о женщине, что такое женщина и влияние прессы или, так сказать, общественности на образ женщины и наше желание ему соответствовать. Почему мужчины пьют, спрашивают?
К сожалению, пьют не только мужчины, пьют и женщины, потому что вино доставляет радость. И когда человек не умеет себе эту радость доставлять в правильных размерах и не умеет воспользоваться радостью от вина как, ну, как бы это сказать, моторчиком для того, чтобы принести радость в свою жизнь в других областях, то любую, я всегда говорю, я думаю, многие от меня слышали, в этом мире нет вещей, которые были бы только положительными или только отрицательными. Вопрос, когда, где, в каких количествах, зачем и так далее. Освящение субботы, степень нашего величайшего приближения к Всевышнему, идеально, если это на вино. Мы этим выражаем свою абсолютную радость. если вместо вот этой порции дина на кидуш, или, как Рамбам пишет, он, значит, есть у него глава, где он перечисляет, что мужчина должен давать женщине в рамках его обязательств кормить и поить ее, так там написано: «Кос яйна хат льем яфела» – один бокал вина для женщины красивой ей, хорошо ей. То есть это веселит сердце, а вот когда переходят границу, то это, конечно, становится чем-то очень нехорошим.
Рабанит Цепора, наше время истекло. Давайте мы действительно всех еще раз приглашаем во вторник на наш эфир, и мы продолжим разговаривать на эту, и на эту тему, и о женщинах, и попробуем еще и про вино поговорить, если получится.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
И до свидания, удачи в дальнейшем марафоне.
Спасибо большое. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Ну, и мы рады поприветствовать рабанит Ривку. Ага, спасибо.
Шалом.
Шалом, бокер тов.
Бокер тов. Во-первых, я хочу вам вас поблагословить за ваш день рождения.
Спасибо.
Мазал тов. Я хочу вам сказать, что я просто в восторге из вашей программы. Я считаю, что это просто благословение дела, что так собираетесь русскоязычные люди, вы учите им, так много вижу, так интересно лекторы разговаривают, так много воспитания дают. Это просто замечательно. Мазал тов, я вам желаю еще много-много времени хорошие такие замечательные благословения дела. Ой, русский вообще плохо.
Амен, тогда.
У меня всегда все, которые не говорят русский, очень хорошо понимают. Русский язык, я не знаю, если так. Ну, стараюсь. Мой тема это Яшмин. Один из этих семь видов, которые мы празднуем Ту Бишват, это Яшмин. Один из этих каласья из пшеницы. И на самом деле ваш Яшмин, он самый низкий, самый неважный, самый каласья из пшеницы, из которой мы ничего, почти можем делать. Он считается еда для бедных. Даже во время Бет-Амикдаш, когда у человека не было возможно... Спасибо, Лиза. Если у человека не было возможно принести жертвы из животных или даже из птички, из курицы, он мог привести минха им шельшиболим, корбан от пшеницы или даже от сорин. Это был действительно знак, что ты не можешь дать больше. Яшмин, он растет сам, ему не нужна вода, ему не нужна помощь от человеческой рука. Он вообще очень-очень такой скромный, неважный, невидный. Да, несмотря, что богатые люди используют яшмин, чтобы делать из этого крепкий напиток, пиво делается из яшмин. Это тоже, как рабанит Харитон говорит, можно делать веселый праздник из всего, даже из яшмин. Но на самом деле он считается очень-очень низко. Для нас, когда мы говорим, что все эти растения, они что-то для нас, людей, хотят что-то учить, он нам учит скромности. И поэтому наши семь видов, они начинают именно из пшеницы, который сам не такой видный, как все фрукты, как гранаты такие красивые, или как винограды, или как инжир, или другой вид, который очень красивый, цветной. Наша пшеница, наша колосу, он не такой серый, он не такой невидный, он не такой скромный. Но они основы. Без этого человек не может жить. Человек нуждается в этой пшенице. Поэтому начинается с наших семь видов из хита, саора. Саора – это яшмин. В перек шира яшмин, вы знаете, то, вы, наверное, знаете, что такое перек шира. Перек шира – это такой хвала, который все творения дает Акадош Барух Ху за все, что они есть, и за все, что они получили. И это просто замечательно. Есть люди, которые читают это хоть один раз в неделю. Перек шира написано, что «Шиболет саора говорит так». תפילה להעניק כיאטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. מליטפה עד בידני, עד בידני צ'לווה כתורי פברנו ציביה, ונוטרי סוויו בדנתיו, סוויו בידני, סוויו שטון נקטו, היא ולפני השם, איפר את הקדוש ברוך הוא, עונדיות סוויו בידני, он выливает, он ешпох, он выливает свою речь. Значит, он как будто он самая просьба, он самая молитва. Это точно как мама, когда ему ей нужно что-то за своего ребенка, если здоровье, если жизнь, если еда. Она умоляет, она сама молитва, она сама перевернет себя на молитву. Это что Яшмин нам показывает. Это значит опять. Давид Амелех нам много раз в свою Тиилим, он говорит о бедне, о человеке, который чувствует себя, как будто он никто, как будто он не важен. Это опять, что Яшмин показывает. И на самом деле, эта молитва, она сама принимается у Акадош Барух Ху. Он сам любит, потому что беднота, это ощущение, что он никто, он точно наоборот, от что Акадош Барух Ху не любит. Гордение, я кто-то. Мы видим, что все наши большие люди, все наши самые главные, как Моше Рабейну, как Авраам Авину, как Давид Амелех, они чувствовали себя никто, и они даже так говорили. Давид Амелех говорит, я, они рима в толия, я как червяки, я как самый низкий из всего творения, из всего животного. Я чувствовал себя никто. Авраам Авину говорит, они афар ваэфер, я как пыль и прах. И Моше Рабейну, который самый скромный, что он говорит, ואני מה. Кто я? Я не червяка, я не пилипрах, я никто, я ничего, ничего. И это знак от велика. Это что нам Яшмин нам говорит. Я хотела рассказать, что был один человек, который закончил свою смеха, и он пришел к своему ребе рассказывать, что он стал уже раввин, показать, что он получил бюллетен, что он может быть раввин. Он стучит на дверь, был вечером, и его ребе спрашивает, кто там? Он говорит, я. Кто там? Я. Ну, кто там? В конце концов, он уже понял, он сказал, я Ицхак. Ицхак. Ты еще не может быть раввин. Если ты чувствуешь, что ты я, иди обратно и учу еще раз. Это что опять нам показывает, как важна скромнота. И поэтому яшмин и пшеница, они первые в наших семь видах. Это что я хотела вам рассказать по поводу Яшмин. Если вы позволяете, если у меня есть еще время, я думаю, что есть. Я хочу вам рассказывать, я очень люблю рассказать какой-то красивый рассказ, который тоже показывает, как важно себя не чувствовать себя больше других, как важно это ощущение скромности и не чувствовать себя, я не знаю кто. Можно еще рассказать? Да. Окей. Это был как раз в Хайфе. Много лет назад, в году 1960 или 50, что-то. Был такой ребе в Хайфе, который назвался Серет Вижниц. Он был известный, что он был очень, у него был очень много Аават Исраэль, очень скромно, очень человек, который все любили, тоже нерелигиозные люди. И был в Хайфе какой-то раввин, у которого был синагога. Рядом эта синагога открылась магазин. Из нерелигиозного человека в Хайфе есть много тоже не евреи, арабы. И там написано был большой знак «Патуах бешаббат». Открыт в шаббат. Это был рядом эта синагога. Наш раввин, который там из этой синагоги, он подошел к этому человеку и спросил, может быть, ты согласна за 3 часа, когда мы молимся, шаббат утром, что ты будешь закрыть твой магазин? Это нам так мешает, что люди придут, что там есть шум, что есть, ну, как-то будни дни. Это нам так мешает. Пожалуйста, закрой за эти 3 часа, пока мы закончаем молитву. Человек отвечает, хозяин магазин, они хилони, я секулярно еврея, я не верю, ты раввин, делай твой делать в твоей синагоге и дай мне работать в моем магазин. Уходи отсюда. И так некоторый раз этот раввин подошел еще раз, еще раз, когда он видел, что он не может ничего не делать, и он так страдал из этого, он подошел к этому Серет Вижниц Ребе. И он ему спросил, он ему сказал, что он не знает, как себя вести, как делать, что. И тогда Серет Ребе ему спросил, ты любишь этот еврей? Он сказал, я люблю ему, я не могу его терпеть. Он искрабляет шаббат, он такой и такой, он мешает нашей молитве. Как? Что вы меня спрашиваете? Как можно любить этот еврея? И понимаете, это бефаресия он делает, перед всех. Как можно вообще? И Рава ему говорит, почему ты думаешь, что он искрабляет шаббат так? Может быть, он искрабляет шаббат, потому что ты его не любишь? И не что ты его не любишь, потому что он искрабляет шаббат. Ну, что, я не понимаю. Он же не хороший еврей. Он плохо себя ведет. Ты любишь это еврея? Нет, я его не люблю. Ты знаешь, что он твой брат? У него тоже есть нешама милмала, точно как у тебя. Ты понимаешь, что он твой брат? И что твой брат, тебя надо любить. Ну, как я могу его любить? Иди домой. Сегодня воскресенье, у тебя есть целая неделя, чтобы обрабатывать себя, это у тебя. И шаббат, следующий шаббат, подойди к магазин, скажи твой еврей, твой брат еврей, что ты его любишь. Ну как? У тебя есть целая неделя, чтобы себя обрабатывать. Иди. Следующий шаббат, наш раввин, когда он на дороге, на синагоге, пройдет через магазин, войдет в этот магазин, и наш хозяин начинает, уходи отсюда, ты лех мипо, что ты хочешь от меня. Нет, я не пришел, чтобы тебя что-то спросить. Я тебя хочу только сказать, я жди. Шаббат шалом, я тебя очень люблю. Что ты с ума зашел? Истагат, нафалт על הראש, ты упал на твою голову, совсем с ума зашел. Шаббат шалом, брат. И так каждый шаббат наш раввин пошел. Каждый шаббат ему стало уже легче и легче. Он даже его обнимал. Мой брат, шаббат шалом, я тебя люблю. Вы знаете, после 6 месяцев наши евреи закрыли свой магазин. Потому что он чувствовал, что он тоже что-то стоит. И нам учится, когда мы умеем немножко делать так с нашей головой, немножко себя чувствовать немножко меньше, не чувствовать, что мы правильно, что мы знаем все, что мы больше всех. Так мы можем делать очень много. Я вижу, что Галит очень-очень расстроена. Это что наш Яшмин нам вьючит. И что я думаю, что скромность – это один из самых-самых главных вещей, которые для нас, евреев, должна быть понятна, должна быть сделана. Все.
Да. Ой, спасибо большое. И, ой, к сожалению, да, у нас марафон и время ограничено. Но, Рабанит Ривка, я хочу вам сказать, что вы у нас... как бы сказать, самая новая участница, но настолько уже часть нашей команды, и огромное вам спасибо, что вы вот именно в нашей команде поддержали наш проект, и здесь с нами, и много-много нам встреч с вами, и бесценно все, что ваши встречи.
Может быть, вы новая в проекте, но в нашей жизни русских евреев вы очень-очень у истоков, у самых корней.
Спасибо. Спасибо большое. Удачи.
Спасибо. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Тода до новых встреч.
Тода рабה לסיפור המרגש. יש מה לקחת צידה לדרך.
יש הרבה ללמוד דברים כאלה.
מה?
יש הרבה. יש можно очень много учить из таких вещей, потому что действительно у нас религиозные люди иногда есть такое ощущение, что мы правильно, там нам выучить это, и что они не так. Если мы бы немножко пускались голова и немножко больше любили других, тогда я думаю, что наша страна, наш еврейский мир бы выглядели немножко по-другому.
Спасибо.
Спасибо.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
И до новых встреч. Дорогие друзья, у нас продолжается. Сейчас у нас будет Хава Ром, а потом Рабанит Итамин. Хорошо? Хорошо, Рабанит Хава, вы с нами? Если пока есть заминка, то мы можем поменять местами встречу.
Ей было удобнее в это время, но давайте подождем еще пару
минут. По-моему, я подключила уже. Так, знаете, я... Давайте тогда... Сейчас. Ой-ой-ой. Вы знаете, очень жалко время. Тогда, если можно, давайте начнем тогда с Тамары, с Фиников, Рабанитита. А я подключу пока...
А. Она может позже посмотреть, может быть.
Я здесь, пишет, вот Хава пишет. Я передала вам приглашение уже давно перейти к нам сюда, но... Да, все.
Она здесь?
Все, Хава, да, все. Все.
Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Хава.
Здравствуйте.
Пока, Хава, да, добрый да. день. Пока вы подключаетесь, я хочу сказать, что Хава, вообще, можно сказать, стояла с самого начала. То есть это была огромная часть нашего проекта, которого мы, по-моему, после Пурима, да, это было, мы готовились к Песаху вместе. Это был целый цикл этих встреч. И в этом году мы тоже ждем помощи от вас, да, подойти к Песаху организованным домом. Готовым к Песаху, без хамца.
Меня видно, слышно?
Видно, слышно, и вы хотите включить...
Я, может быть, да, хочу включить слайды. Я люблю картинки сейчас, секундочку. Секунду, буквально. Сейчас. Все. Все, сейчас, секунду. Так. А, да, видно. Мне достался инжир. Инжир упоминается в семи плодах земли Израиля. И вот есть даже такое интересное высказывание Деврей Раби Мейер: «Аколи илан црак хуц мизайт ветейна». Да, ветейна. То есть все деревья, они обычные, они не плодовые. Они, да, срак – это простые деревья, которые не приносят плоды, кроме маслин и инжира. Что особенного в инжире? А инжир, если мы посмотрим на все плоды, фрукты, да, пшеницу, ячмень мы не будем трогать, но если мы посмотрим на все фрукты, то во всех фруктах есть косточка. И вообще, если мы возьмем вообще все плоды, которые у нас есть в мире, да, у нас есть плоды, в которых есть косточка, есть плоды, в которых есть кожура, и есть плоды, в которых все съедобно. Так вот, если мы посмотрим, то в инжире все съедобно. Да, в гранате есть кожура, в финике есть косточка, в маслине есть косточка. Здесь мы инжир можем полностью целиком съесть. И инжир – это первый плод, который упоминается у нас в Торе. Вообще название какого-то дерева, да, которое есть. Первый человек и его жена, они сделали себе повязки. Но набедренные повязки, когда они увидели, что они без одежды. Сейчас я к этому еще вернусь. Да, что мы еще знаем про инжир? Инжир, почему инжиром славится земля Израиля, это один из самых питательных плодов. Там очень много витаминов, минералов. Это может использоваться как лекарство. Я вычитала, что можно из инжира делать хлеб, да, можно из него делать вино и все что угодно. Да, можно, это действительно такие очень важные для пропитания, да, про продукт. Его можно высаживать, его можно хранить. Если мы посмотрим на все 7 видов плодов Израиля, то мы увидим, что каждый из них, да, можно сохранить. Гранат, он не портится, да, финик можно засушить, инжир можно засушить. И что еще интересно у инжира, что это почти единственный плод, который приносит урожай несколько раз. Да, не раз в год, а он может давать плоды часто. И что интересно, еще древесину инжира использовали для храма. Даже написано, что сжигали красную корову, используя древесину инжира. Даже мы знаем, что инжир нельзя, это фруктовое дерево его нельзя вырубать, но был инжир, который плодоносил, был инжир даже с мужскими завязями, да, который, да, можно было использовать для храма. И если мы вернемся с вами к истории про первого человека, что нас учит, опять же, дерево инжир, Раши говорит тут, да, что это то дерево, от которого они попробовали, что это было, возможно, дерево да, товера, да, дерево познания, но оно не называется прямо. И что это нас учит? Что мы не хотим, Всевышний не хотел обидеть ни одно из своих творений. Он не хотел обидеть даже дерево, да, тем более, как мы должны с вами относиться к другим людям. Это там нас тоже хочет научить смоковница. И что мы можем, если мы что-то сделали неправильно, мы можем взять и попробовать это исправить. Да, то есть у первого человека была попытка. Она Всевышнего его немножко подправил, да, он дал ему одежды, он дал ему цельные одежды, но первый человек как бы почувствовал, что в том месте, где он согрешил, там он может взять и вырасти, он может что-то изменить. А где еще у нас упоминается инжир в Торе? Там, где были разведчики, да, грех разведчиков, каждый разведчик берет по одному из... берет плоды, да, виноградную гроздь несет 6 человек, один человек берет инжир, один человек берет гранат. То есть это что-то было огромное, это что-то было очень-очень важное. А в Торе также инжир. Мы видим, что евреи знают, что такое инжир, потому что когда они выходят из Египта и в пустыню умирает Мирьям и заканчивается вода, они жалуются, говорят Моше, да, это не место, где растет инжир, да, не место посева инжира винограда. Вот, то есть, опять же, мы видим, что для евреев это обладало очень какой-то большой ценностью. И тоже я хочу коснуться Перек Шира. Перек Шира, вот восхваление Всевышнего различными фруктами, да, как деревья, цветы, животные, птицы, да, они восхваляют Всевышнего, и говорится, да, тейна умерет, но цер тейна и холь перья. Тот, кто будет охранять смоковницу, тот, кто стережет смоковницу, будет есть плоды ее. И это отрывок из Мишлей, из 27 главы. А что это значит? Что значит охранять? Тот, кто будет охранять смоковницу, он будет есть ее плоды. И вот есть у нас такая история про раби Акива, который сидел со своими учениками под смоковницей, и они учили Тору. И рано-рано утром, пока еще не взошло солнце, пришел хозяин этой смоковницы и начал собирать плоды. И раби Акива, он с учениками, они решили, возможно, хозяин их подозревает в том, что они, как он хочет быстро собрать плоды, потому что если он это не сделает сейчас, возможно, они эти плоды начнут рвать, да? То есть он их подозревает, что они сейчас воспользуются его плодами. И они тогда на следующий день, они пересели в другое место, они уже не сидели под этим деревом. И на следующий день приходит хозяин этой смоковницы, не находит их под этим деревом, начинает их искать, приходит и говорит, у меня была такая большая заслуга, а вы у меня ее отобрали. Да? И они тогда понимают, что это как бы не было причины, что он пришел так рано. Почему же ты тогда пришел так рано? И он говорит о том, что если я не соберу плоды рано-рано утром до восхода, то когда солнце падает на плоды, эти плоды начинают черветь. Да? И нужно собрать плод вовремя, ровно в то время, да, когда он созревает. И что мы еще знаем, как говорит раби Акива, говорит, как здорово, что этот человек, да, настолько разбирается, настолько понимает, как нужно собирать плоды. Что мы отсюда учим? Мы учим о том, что вообще Тейна, она символизирует собой духовный уровень человека. Написано в Геморе, что человеку, которому снится инжир, да, это знак, что его Тора не пропадет, что Всевышний сохранит его Тору. То есть инжир, он символизирует собой Тору и духовный уровень. И что говорит раби Акива? Как здорово, что этот человек, он понимает, да, когда нужно собрать эти плоды. Каждый плод... Вот здесь важен, и что еще в этом дереве особенно? Что это дерево, вот как здесь на картинке, оно не созревает в один момент. Да? Есть зеленые плоды, есть темные плоды, есть созревшие плоды. То есть и это дерево плодоносит, этот плод может созреть утром, может созреть днем, может созреть вечером. То есть человек, который сторожет смоковницу, тот сможет взять этот плод, пока тот еще не испортился, да? Пока тот плод еще не зачервивил. То есть нужно все время быть начеку. То же самое с Торой, то же самое с нашим духовным уровнем. Нам все время нужно быть начеку, все время понимать, что мы сейчас делаем, куда, как мы сейчас поднимаемся в духовном уровне. И есть вещи, которые еще не созрели у нас, да, нам еще очень тяжело делать, мы еще к этому не готовы, но если мы будем это сторожить, если мы будем это держать в голове, как есть большие рабаним, которые, например, им задают какой-то вопрос, они не знают ответа. И они, этот, как Рав Зильбер, он ходил с каким-то вопросом там 20 лет, пока он не получил ответ, да? То есть человек все время хочет вот этот созревший плод, он хочет получить ответ на свой вопрос. И если мы говорим про наш духовный уровень, то же самое, мы как бы к чему-то, может быть, еще не готовы, мы к чему-то еще не созрели, но все время хотим этого, мы все время молимся об этом, мы все время держим в голове это, и мы тогда сможем... Будем есть плоды, да, вот этих вот наших желаний высоко подняться в Торе. Я хочу еще одну вещь рассказать про смоковницу. Оказывается, что инжир, он еще сравнивается с женщиной. В Геморе приводится, что девушка, она уподобляется смоковнице, у смоковницы, у инжира есть стадии созревания, когда только плод завязался, да, это называется пага, от слова пак, да, пага, когда плод уже как бы оформился, но он еще не до конца спелый, это называется бохаль, и когда плод уже созрел, это называется цемель. Да, у инжира. То есть инжир постоянно находится в таких переходных стадиях. И в Масехет Неда упоминается о том, что женщина, она, девушка, она проходит вот эти стадии. То есть сначала она маленькая девочка, она называется Пага. Девочка с 12 до 13 лет, она называется Бохаль. Да? С 12 до 13 лет она вроде бы уже взрослая, вроде бы у нее уже батмитва. С другой стороны, папа еще за нее отвечает. Да? И когда она достигает уже 13 лет, она уже папа не имеет права ее женить, например, да, то есть она уже самостоятельная личность, она уже бугерет, да, она называется в геморе бугерет, да, она уже созревшая, она уже... Как инжир связан с женщиной, что, почему именно с женщиной, опять же, понятно, что у нас есть, да, разные периоды в жизни, и мы меняемся, но что еще интересно, я хочу вам показать картинку. Здесь у нас тоже есть много. Вот. Посмотрите на картинку, как цветет инжир. А. Вот здесь вот есть цветочек. Да? И это на самом деле цветки, они находятся внутри. То есть, когда нужно опылить этот цветок, то там есть специальные осы маленькие, которые туда в этот цветок заползают, и опылить они это могут только изнутри. То есть это все цветочки. То есть когда мы инжир раскрываем, я не знаю, тут у нас есть какие-то красивые фотографии, да, с инжира, то вот это вот семечки, это семечко, которое оказалось от цветочка. А цветочки находятся внутри. И получается, да, что мы говорим, что мы говорим про женщину? Кольк вода батмелах пнима. Что вся красота еврейской женщины, она внутри. Да? То есть вот это вот цветение, вот эти плоды, они могут остаться, они могут напитать кого-то, да, если мы это будем держать внутри для себя, для семьи, для своих близких. Вот. Это то, что я хотела вам рассказать про Ишир. Спасибо.
Вау, просто здорово. Огромное спасибо. Так информативно и здорово. Замечательно. Огромное спасибо.
Хорошего.
Спасибо. Да. Я сейчас поняла, как мы по вам соскучились. Так что выбирайте любой четверг, и вы наши гости.
Спасибо большое.
Мы вас ждем. Вот, все нас благодарят. Дина, большое всем спасибо за теплые слова. И мы продолжаем. Рабанит Ита. Тамар Финик.
Вкусный стол.
Нет, финики, да.
Финик это Тамар. Да. Большое спасибо, Рабанит Хави. Это было замечательно, очень информативно, здорово. И много информации для души и для ума. Мы переходим с вами к Тамар. Тамар очень интересный плод. Он очень сладкий. Да, и у нас написано в Масехет Бава Мециа «Цадик Катамар Исрах», праведник как Тамар, как финик. Финиковое дерево он будет цвести. И почему именно праведник сравнивается с фиником? Потому что, может быть, можно, есть несколько объяснений, но одно из них, почему у каждого плода, если мы посмотрим, у них есть немножко примесь другого вкуса. Например, гранат, у него есть кислинка, немножко горчинка. Да, и у винограда тоже есть кислинка, и у оливки есть горчинка. Да, есть несколько вкусов, и оно именно и составляет вот этот неповторимый плод. Плода. А финик, он только сладкий. Да, практически у него нет еще какого-то какой-то кислинки, он практически весь сладкий. И поэтому праведник сравнивается с фиником, потому что он весь сладкий. А для чего нам нужно это знать? Потому что, так говорят хасиды, у каждого человека, у каждого еврея внутри есть вот эта вот точка, что она праведная. Она совершенно праведная, она очень сладкая. И в ней нет никаких примесей. Иногда человек может чувствовать эту точку, может знать, что ее существует, может не знать о ее существовании, может подозревать. Иногда она бывает закрыта, иногда она бывает затемнена. Но она все время существует. И когда мы смотрим на финик, да, финик это также напоминание о любви. Я помню в одном из уроков Рабанит Хавы, когда это наши недельные главы, которые сейчас пойдут, когда евреи переходили от одной станции... станции, да, от одного перехода к другому переходу, в одной из них Всевышний уже заранее приготовил им 12 финиковых пальм, и приготовил ручей с водой. То есть уже их ждали там финики. Финики это всегда считалось таким очень признаком богатства, как до этого сказал Рабанит Хава, да, таким очень важным плодом. То есть финики это напоминание о том, как Всевышний нас любит. И как важно, чтобы каждая из нас знала о той точке, да, называется это на иврите точка, как мы это скажем по-русски, такое место в сердце, где она совершенная праведница, где она очень сладкая, где она очень хорошая, где у нее нет никаких других примесей. И это именно точка, она и связывает ее со Всевышним, и это именно точка, от нее отходится свет и сияние человека. И тоже написано в Масехет Сука, в трактате Сука, Вавилонского Талмуда, Матамар ешла левехад, так ам Исраэль ешла левехад лавину шебашамай. И перевод это, скажем, как у Тамар, как у финика, есть одна косточка. Да, например, у граната у нас, Хава нам это рассказывает, много косточек. У инжира он просто чемпион по количеству косточек. Да, у яблока у него немножко косточек. А есть плоды, где одна косточка. Это же тоже не совсем простое объяснение. Да, это значит, есть разные духовные уровни. Каждый плод, в зависимости от того, сколько в нем есть косточек, мы можем знать, с какого духовного уровня корень духовный у этого плода. Но это отдельная тема. А у финика у него действительно одна косточка. И это значит, что у нас есть одно сердце, в каком плане? То, что до этого говорила Рабанит Ривка. Да? Есть это сердце, которое оно общее. И оно на самом деле направлено к Всевышнему, направлено к Творцу. Если у нас есть, будет в душе, вот эта вот любовь к другим людям, любовь ко всем творениям Творца, то и путь к Творцу, он будет нам более коротким, более простым, более легким, потому что сердце наше будет открыто. Мы будем связаны с собой, со своей самой праведной точкой. И все люди, на самом деле, они хотят стремиться к Творцу, да, но есть многие вещи, которые мешают, которые сбивают с пути, которые да, человеку вводят в такое состояние, что он уже сам не знает, чего он хочет. Или ему кажется, что он хочет чего-то другого, и он очень сильно этого хочет. На самом деле это все только заменяет ему, подменяет и симулирует, да, что это симулирует то, что человек чувствует, что его душа наполняется, на самом деле она не наполняется, она только такая подмена, как очень быстро оказывается, что это все фальш. Я вам расскажу, моя подруга недавно ехала на автобусе домой. И ехала, и у нее было очень подавленное состояние, такое нехорошее состояние. И она на работе там не складывалась, и дома была тоже непростая ситуация. И вот автобус остановился на светофоре, и как раз прямо перед ней там, ну, такая улица оживленная и много магазинов, представляете себе, да, там фалафельная и парикмахерская, и там магазинчики, и то, все. И тоже прямо она остановилась напротив, называется Change, да, как обменный пункт валюты. Ну, такая лавочка небольшая. И там идет такая красная строка, представляете себе, электронная надпись такая бежит. Как вы думаете, что может быть написано на лавочке, это обменный пункт, и будет красная строка? Ну, реклама этого, да, телефон. И что там было написано? Было написано «Все к лучшему» и «Эн од мильвадо». «Коле това, эн од мильвадо». Да, все к лучшему, и нет никого, кроме Творца. И она пришла от этого в такое изумление, думает, это то, что хозяин магазина решил написать на своем электронном табло, не было у него ничего другого, но это настолько ее исправило, ей настроение какое-то приподняло, дало ей оптимизм, потому что она почувствовала, что это именно высказывание Творца, именно как бы ремес, как намек Творца к ней, не лично. Но тоже удивительно, что люди, и этот хозяин обменного пункта, можно представить себе, что он тоже не очень религиозный человек, да, но обычный. Но он, именно то, что он решил написать на своем электронном табло. То есть у Тамар, у финика одна косточка, и у нас тоже одна косточка, одно сердце, которое очень тянется к Творцу. Будем надеяться, что мы сможем направить ее в нужный продукт. Это то, что я хотела рассказать про Тамар. Спасибо, я закончу.
Габанит, это спасибо большое, когда вы сказали, что это обменный пункт, она приезжает, и вот я понимала, что что-то произошло особое, особое. Я думала, перевернулся грузовик с деньгами. А потом я поняла, что то, что вы рассказали, то, что она прочитала, это бесценно. И это таки, да, грузовик с деньгами. Только надо уметь это видеть, понимать и принимать. И таки, да, это да. То, что может дать жизни все. Огромное если спасибо.
Спасибо.
Да.
Спасибо, Галит, спасибо. Я скажу, что финик – это признак богатства. Да, и мы сейчас с вами встретим финик, ведь Всевышний продолжает разговаривать с нами каждый день. Он посылает нам намеки. Если вы видите финик и смотрите на плоды, как на то, что Всевышний посылает вам лично какое-то послание. Или финик это послание богатства, или это финик это послание любви. Это будет послание чего-то хорошего, что Всевышний хочет вас понять.
Спасибо. Ну и пользуясь тем, что у нас сейчас есть время, я хочу от имени всей нашей большой-большой несколько сотен аудиторий, даже тысячи наших слушательниц сказать вам огромное спасибо за этот проект. И действительно, Рабанитита – это хозяйка этого проекта. Если меня здесь много, это не значит, что я просто ведущая и продюсер. Мы так распределили роли. Я вижу, Рика, вы уже с нами, но вы последний. Вот. Хорошо, что мы уже настроили видео, и все в порядке. Рика, это ни в коем случае я вас не гоню. Я просто на всякий случай, вдруг вы что-то перепутали. Вот, так что огромное-огромное спасибо.
Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие женщины, что вы приходите на наши эфиры, что вы так живо реагируете, благодарите. Это дает очень большой стимул. И очень большое ощущение жизни, что мы говорим с вами, мы с вами как одна большая семья. Мы с вами как один большой стол, на котором есть много-много плодов, и каждая женщина, она может выбрать себе какой-то плод, который более близок ей по духу. Мы с вами вместе сидим за одним столом, который богатство знаний, которое приносит нам рабанит, рабаниот, наши учительницы, они как стол накрытый. Для того, чтобы мы брали из него и учились чему-то.
У нас сейчас осталось минут 10 до рабанит Эстер. Мы ждем рабанит Эстер. Она сказала, что ровно в 10 минут она подключится. Если вдруг, рабанит Эстер, вы уже с нами, я вас не вижу, то поднимите, пожалуйста, руку. Ну, сейчас. Но я пока пользуюсь, опять-таки, возможностью, несмотря на то, что у нас сегодня день рождения и такой праздничный эфир, но материальная поддержка ваша нам необходима. Как было сказано с самого начала, мы очень благодарны Толдоту, организации Толдот, что нас поддержала, в нас поверила и дала нам на первое время какую-то материальную поддержку. Без нее бы мы не смогли продержаться этот год. Но сейчас мы фактически на самоокупаемости. И вам всем большое спасибо, что мы, да, смогли перейти на почти полную самоокупаемость. И только благодаря поддержке вам мы вот существуем. Так что мы команда. Я сейчас, как всегда, даю ссылочку, по которой можно нас поддержать. Спасибо. И если у вас есть вопросы к Рабанитите, то вы пока можете этим воспользоваться и задать.
Можно к Рабанитите, можно к Рабанит Хаве. Я вижу, что она еще здесь.
Да.
Вы можете задавать вопросы.
А еще, чтобы вырастить финик, надо очень много воды. А вода – это тоже символ Торы. Вот такое замечание.
Спасибо. Можно очень много говорить про финик, просто наше время, оно ограничено. Действительно, каждая из женщин, каждая могла бы рассказать целый час или больше о каждом плоде. И, конечно, спасибо. Спасибо за замечание.
Очень так красиво написано. Сегодня фруктовый цветник знаний. Вот. Спасибо всем за комплименты. Так. Да, действительно, очень много интересного. И для меня тоже. И теперь я знаю, что детям рассказать в семье. Можно, очень не хватает нам письменного брошюрок каких-то изданий после наших эфиров, таких полных, интересных. У меня звук отключен, я говорю, а меня никто не слышит. Я хочу сказать, что у нас образовалось вот минут 5 времени. Если кто-то хочет что-то нам рассказать, нам очень интересно узнать, что для вас стал наш эфир, изменилось ли что-то, что-то повлияло ли как-то, вошло ли в жизнь вашу наши эфиры, стало ли вот это время четверг утро постоянным. И если вы хотите нам что-то рассказать про ваше отношение к нашему эфиру, то сейчас есть эта возможность. Вы можете поднять руку, и я вам включу микрофон. Да, у нас есть Авиталь. Пожалуйста, Авиталь.
Да, доброе утро еще раз. Уже день. Я хотела сказать вам спасибо большое всем нашим рабаним. Ну, сначала, наверное, Творцу, да, что это вообще стало возможным и технически, и как угодно. Вот, организаторам. Галит, вам лично вы большая молодец, потому что это, конечно, прекрасный проект. И Йом Хамиши утро – это просто вообще вот что-то такое необыкновенное. Именно такой формат, именно в таком составе, просто вы большие молодцы, Рабанитита, конечно. Рабанитхава, ну, всем понятно, да? Потому что, что она вообще, это флагман такой, большая умница. Вот. И мне кажется, это очень сильно продвигает всех нас, Барух Хашем. Вот. И что продолжалось, чтобы брахавет слаха, как говорится.
Омэй. Спасибо большое, но я хочу сказать, что, конечно, вот просто меня видно, но за мной стоит огромная команда всего Толдота. И действительно, это очень, ну, как бы невидная работа, но она без нее бы ничего не было. И поэтому всей команде Толдот, огромное спасибо.
Конечно. Это вообще это организация, которая, мне кажется, она ведущую сейчас роль играет для русскоязычного еврейства, и не только еврейства. Вот, и так представляет очень хорошо в мире все ценности, самые главные, человеческие, в первую очередь, не все знают, что они еврейские. Вот, и поэтому, конечно, ну, это неоценимо все то, что вы делаете. И я всех призываю поддержать это все материально и морально, как угодно. Вот у меня ура от Кева там постоянно, и я поддерживаю это все. Спасибо огромное. Будьте здоровы всем. Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Спасибо большое.
Спасибо.
Угу. Но мы ждем Рабанит Эстер, пока я не вижу, но надеюсь, что вот буквально с минуты на минуту. И у нас есть поднятая рука, телефонный номер, заканчивающийся на 463. Вам надо, по-моему, звездочка 6 назвать. Ой, еще какой-то номер. Вы знаете, очень тяжело подключить телефоны. Сейчас вот у нас 905 на конце. Да, видите, 905 на конце – это телефон, это не дозвонились, это именно в студии. Так, о, Рабанит Эстер с нами. Я включаю. Так.
Шалом, здрасте.
Здравствуйте, добрый день, Рабанит Эстер.
Добрый день, Рабанит Эстер, здравствуйте.
Спасибо, что вы согласились принять участие в нашем проекте.
Всегда, в вашем проекте всегда с огромной радостью. Спасибо. Шалом.
Расскажите нам, что мы можем подчеркнуть из Тоби Швата, из того плода, который вы выбрали?
Да, у меня выбрался потрясающий плод. Ну, они все, конечно. Это можно про каждый сказать, я понимаю, но у меня такой замечательный зайд, оливка. Один из семи и один из тех, кто чаще всего... Это дерево, которое чаще всего упоминается в Торе. И это дерево, которое прямо в Танахе написано, что мы евреи, мы похожи на него, что Нимшалу Исраэль Лизайд. Это прямо эта вещь, которая написана много раз в самых-самых первичных источниках. И на самом деле действительно ужасно интересно. Рабанит Нойштадт в одной лекции говорит, что, вот, что зайд сам по себе это целая, была целая жизнь такая, целая аптечка, целая жизнь. Не только что там вот мы знаем, что тот, кто зажигает Шемен Зайд, у него будут сыновья Талмидей Хахамим, написано, что тот, кто зажигает Шаббат свечи именно на оливковом масле, его дети будут Талмидей Хахамим, его дети, они будут учить Тору, они будут такие умные, у них будет много света в голове, головы светлые будут. И вы знаете, что свечи, это вот не как там были такие, ну, не знаю, такие штучки торчат, и там, а свеча, это был какой-то сосуд, там масло, и из этого масла фитили, вот это вот вместе горит. И Рабанит Нойштадт в одной лекции говорила, что предположим, выжимают масло сайт, и каждой капли было предназначение. Вот известно, что первая капля, которая выжимается из сайт, это шло в храм. Это шло для того, чтобы делать работу в храме. Вторая капля – это было для еды. Это было для рефот, для здоровья. Зайд – это дерево, и до сих пор известно, это дерево, оливки, в них есть очень-очень много всяких медицинских полезностей. Есть не только то, что связано с маслом, даже то, что связано с листками, с ветками. Весь, все это дерево, оно все очень, в нем очень много медицины. А вторая капля масла, она хороша и как для разных вещей в медицине, и для, как, ну, то, что сегодня есть всякие дорогие кремы и все такое. Известно, что в древнем мире лучшим косметическим средством считалось оливковое масло. Например, есть мидраш, что Ашер, колено Ашер, которые они, у них было, они, был бизнес очень большой с оливковыми деревьями, у них было много вот этого масла, которое оставалось. Значит, первая капля, вторая, потом третья капля – это на еду. И четвертая капля уже для технических всяких вещей, там зажигать простые свечи или использовать для более простых косметических или оздоровительных процедур. Так в колене Ашера они, у них было так много вот этой четвертой уже ненужной капли масла, что они в них купали дочерей. И эти дочери, они вырастали такие прекрасные, что цари и куаним очень хотели жениться. И известно, что, все, что вот еврейские женщины очень красивые, потому что у нас вот есть остатки этих дочерей Ашера, которые у нас у всех у нас перепутаны. Мы все оливковым маслом когда-то исторически искупаны. То есть интересно, что получается, что есть одна и та же вещь. Вот это оливка. И это одна и та же вещь в зависимости от того, как мы с ней работаем, она же нужна для еды, для тела. Она же нужна для здоровья. Здоровье – это более что-то все-таки здоровье или уход за собой. Это, я не хочу сказать, чтобы меньше важно, чем еда, но это более какой-то высокий уровень, чем еда. Это, ну, животные не стараются себе кожу помазать и не волнуются, насколько они здоровы. Это какой-то более высокий уровень, более уровень, связанный с разумом, с пониманием своего места в мире, с ощущением своего места в мире. Кстати, это важный уровень. Вы знаете, да, что когда Израиль и Нехемья привели евреев в строй второй храм в Израиль, один из первых законов, которые они ввели, что обязательно должны в каждом месте, где только можно купить самые базисные продукты, там, не знаю, хлеб, молоко, иголки, обязательно должны продавать косметику для женщин. Это какая-то это базисная необходимость. Как бы не выживание, но выживание для женщины как личности, выживание семьи, выживание отношений. Если женщине не важно, какая она женщина, если женщине не важно, как она выглядит, ухаживает за собой, там что-то ломается ментальное. В этом есть очень большая важность уважения тоже вот к этой части себя. И в этом же, знаете, есть капля, которая связана с зажиганием шабатник, с зажиганием свечей в храме. Мы с той же самой вещью, и это один из символов зайца, что мы берем тот же самый зайц, мы на него нажимаем, и из того же самого можно работать на разных-разных уровнях. И все эти уровни очень важны, и все эти уровни, они необходимы. И нужно помнить про них все, и они все находятся всегда вот во мне, они все в той же мне. У нас есть еще несколько минут, я хочу быстро пролететь по основным мидрашим, сколько там мы успеем, которые связаны с яйцем, с оливками. Ваатати цавель бне Исраэль, вейкху элеха шемен зайт катит лемаор, да, зайт раанан ефе притор кара шем шемха. Это в Торе, это Ирмияу. То есть это прямо мицва, чтобы евреи брали масло оливка для того, чтобы оливков, чтобы освещать. И Ирмияу говорит, потому что это прекрасное дерево. И есть несколько мидрашим, которые объясняют, почему именно зайд. Один мидраш говорит, что потому что для того, чтобы вытащить масло из зайтим, на зайтим нужно очень сильно надавить. И, к сожалению, часто мы находимся в той же ситуации, чтобы вытащить из нас то лучшее, что в нас есть, те способности, те возможности, вот, которые мы сегодня обсуждали, вытащить из нас то, что из нас есть, к сожалению, на нас приходится давить. И все, у кого есть вопрос, все, у кого в общем есть вопрос, почему в жизни есть сложности, почему в жизни есть трудности, почему в жизни не все легко, гладко и сладко, очень часто ответ – это чтобы выжать из нас наше оливковое масло. Это чтобы выжать из нас наши возможности, наши способности. Вот это вот драгоценное масло, его никак из оливки не получишь, если на него не надавить, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы было иначе, но те, у кого в жизни трудности, они ради того, чтобы из нас, нам помочь, нам вытащить из нас то драгоценное, что в нас есть. Другое объяснение. Мара Ирмияу Лимшон Исраэль Базайт. Почему Ирмияу считал, что именно с оливками нужно сравнить, что любые жидкости, если вы их смешиваете, жидкости друг с другом смешиваются. Кроме масла. Масло не смешивается с другими жидкостями. Евреи не смешиваются с другими народами. И если человек становится евреем, он тоже прекращает смешиваться. И нужно осознавать, это нужно знать. И что даже если мы смешали две другие жидкости, в принципе, по-настоящему нельзя будет разобрать, где какая. Но если мы очень старались и смешали масло с другими жидкостями, все равно оно выйдет и будет очень отличаться. То даже еврей, который пытается и смешивается, это все равно вот эта часть, она все равно будет очень отличаться. Есть очень интересный мидраш Амар Раби Яшуа бен Леви. Раби Яшуа бен Леви, он известен тем, что он всегда говорил правду, что он был очень-очень точен в своих словах. Я когда прочитала этот мидраш, я даже побежала спрашивать, у меня есть дочка, которая очень хорошо разбирается в растениях, это ее профессия, и оказалось, что правда. И он говорит так: «Лама нимшилу Исраэль лезайт, ломар лаха ама зайт эн алав ношрим». Лоба имот хамава, лоба имот акшамима, фисраэль эн лаэм бетела уламит, лоба уламазева, лоба уламаба. Что так же, как зайд, в отличие от остальных лиственных деревьев, он не теряет листья. У него с него листья не падают ни зимой, ни летом. Я была в шоке, я не думала, что такое бывает. Оказывается, действительно, представляете, у него не падают листья ни зимой, ни летом. Он всегда стоит такой с листочками. Но на самом деле мы все, которые видели зайд, оно уже так и выглядит. Просто как-то вот... И мой мозг был настолько не готов к этой идее, что такое бывает, что, видимо, видя зайд, он даже не удивлялся. Он говорил, значит, сейчас лето. Не важно что. Также евреи, у нас никогда с нас не опадет... Это никогда не кончится, дамы. Это никогда не кончится. Ни в этом мире, ни в будущем мире. Ничего не закончится. Мы всегда будем в той же мере ответственности, мы всегда будем в той же мере живой жизни. Никогда не будет вот этого периода, что листочки опали, теперь неважно. Окей, я вписалась. Если есть какой-то вопрос или что-то, давайте возьмем минуту и не будем задерживать.
Большое спасибо, Анита Эстер. А скажите, вот вы столько интересного нам рассказали, что мы можем взять для себя, какой-то вот такой тип лехаим, что называется, какой-то вот многое из того, что вы взяли, что бы вы нам посоветовали?
Вы знаете, на самом деле я долго думала про эти маленькие 10 минут, потому что, ну, как бы можно было или взять какую-то одну идею, и очень легко 10 минут раскручивать, да и часто легко одну идею раскручивать. И я попыталась специально воткнуть несколько разных идей, как раз для того, чтобы из тех вот людей, которые слушают, разные люди могли получить каждый свой тип.
Там я скажу, что мне интересно. Уже какой-то из наших прошлых эфиров вы очень красиво рассказывали потрясающе по зажиганию субботних свечей. И у меня с того момента зародилась идея пригласить вас на отдельный эфир, чтобы вы нам рассказали про зажигание субботних свечей, потому что как будто это что-то привычное, на самом деле за этим стоит столько, что мы даже не можем себе представить. И поскольку вы упомянули об этом, о шемитзе, это оливковом масле, можете вы немножко раскрыть это на шаббат, завтра предстоит нам зажигать свечи, что-то, что мы можем поднять уровень нашего зажигания свечей.
Смотрите, вот вообще, когда мы зажигаем наши шабатные свечи, любая мысль, которая нас действительно позволит нам остановиться, которая нам позволит сделать это не на одной ноге и не на ходу, а вот действительно подойти с этим в том, что у меня сейчас есть несколько минут вот между мной и вот этим светом, что я, да, как этот знаменитый мидраш, который говорит, а та маира чили, они маира чилха, ты зажигаешь мои, я зажигаю твои, что вот в эту минуту Всевышний дает мне какую-то совершенно невозможно потрясающую возможность, что тем, что я зажигаю шабатные свечи, тем, что я зажигаю вот этот, я вношу в мир какой-то такой свет, что мерой за меру, что ответ на это Всевышний поддерживает жизнь в моих свечах, в моих детях, в моих близких, и что вот эта вот сама по себе свеча, она и есть символ человека, вот это вот масло со всем, что мы о нем говорили, что в нем есть и физический уровень, и уровень разумный, и уровень ментальный, и уровень очень духовный. И туда вставляя, и оно из этого получается свет, то есть душа, вот в этом горит душа. И когда я подхожу к такой простой вещи зажигания шабатных свечей, я на самом деле делаю что-то, что делает так, чтобы в мире вообще был свет. И из-за этого Всевышний поддерживает свет жизни, свет души в тех, кто дорог мне. Раньше женщины, зажигая свечку, прямо имели в виду, понимали про каждую свечку, кто именно, за кого, чью душу они держат этой свечкой. И умели читать по тому, как свечка горит в момент зажигания, какая неделя у этого человека будет. Сегодня из-за того, что мы немножко многие мнительные, немножко многие тревожные, рабаним не разрешают этого делать. Сегодня я не имею права, зажигая свечки, думать, окей, вот этот. Потому что, не дай бог, со своей тревожностью можно такого на человека принести, такого на человека натянуть, что на самом деле к нему не относится, что испортишь, а не улучшишь. Но на самом деле же это там есть. Это действительно по-настоящему момент, когда мы находимся на идее, вот как когда мы рожаем ребенка, находимся наедине с Всевышним в моменте творения мира. Мы, когда зажигаем шаббатные свечи, мы находимся в моменте наедине с Всевышним, с продолжением, чтобы душа оставалась в физическом мире. И это тот самый момент. Мы именно это делаем, вот буквально как родами. И это настолько важно, что если женщина по какой-то причине не может зажечь, зажжет муж. Но нельзя оставить свечи незажженными. И мне кажется, что с любой стороны, с которой на это посмотри, хотя бы просто подойдя к моменту зажигания свечей, если мы дойдем себе вдохнуть, выдохнуть, дать себе мгновение на осознание, что этот момент он особенный и важный, и побыть с этим мгновением, те мгновения, которые мы действительно вот тратим на то, чтобы зажечь шаббатные свечи, и потом сесть и... Даже те, кто вообще ничего не знают и никак не понимают, что происходит. Вот зажечь их, понимая важность, и потом сесть и порадоваться их свету, и полюбоваться, и полюбить их свет. Знаете, любовь – это когда ты чем-то восхищаешься, чем-то любуешься. Это обязательно входит в любовь. Вот полюбить этот момент, полюбить себя в этот момент, полюбить, что в моей жизни есть такой момент. Не упустить, не убежать, не пойти еще одну полочку протирать. Детей пообнимать, особенно девочек. Пусть они тоже поучатся кайфовать от того, чтобы посмотреть на свечи. Сделать вот этот момент. Это может взять несколько минут. Это будет абсолютно стоить... чего-то такого, что настолько вне времени и настолько не минутами считается. Я не знаю, Рабанит, это я ответила, это же так...
Как всегда, у вас это более, чем можно было себе заранее представить. Спасибо огромное. Это как будто такой взгляд в вечность, да, и в жизнь, потому что мы привязываем себя к жизни, настоящей жизни, да, не ко всяким заслонкам, которые нас мешают нам смотреть вещи. На самом деле видеть, что это жизнь. Быть привязанным к себе и к своим близким самым настоящим образом. Спасибо большое. Огромное.
Спасибо большое. Да, у меня всегда огромное удовольствие и большое кого-то, как сказать, большое прямо вау, быть с вами. Спасибо большое. Шалом.
Спасибо большое, шаббат шалом. И я уверена, что все, кто сейчас будет с нами, и все, кто нас сейчас слушает в Ютубе и прослушает, уже будут по-другому зажигаться шаббатные свечи.
Амен, амен. Спасибо.
Спасибо. Шалом. Спасибо большое. Шаббат шалом. И много здоровья.
Да.
Дорогая Рика, мы... Извините, что я тут посреди эфира к вам обратилась. Я надеюсь, что сейчас вы с нами. Рика, вы меня слышите?
Да.
Все.
Все. Я вас слышу, я просто подумала, у меня было такое ощущение, у меня моя комната, а рядом кабинет. И вот это наша установка, и все стоит у нас в отдельном кабинете, куда никто не заходит. И я крутилась в своей комнате и подумала, что, и я слышала, что у вас какая-то возникла пересменка. Я подумала, что, может быть, кто-то к вам не пришел из преподавателей. И я, значит, забежала и включила себя, чтобы вы знали, что если что, то, значит, я здесь, и если что, я вас спасу.
Рика, но там было так мало времени, что я не могла вас туда всунуть. Я хотела вам дать сколько.
Да.
Уже время столько, сколько надо. Да. Мне было бы очень жалко.
Я понимаю. Да. Значит, ну, мои 10 минут – это пшеница. Пшеница – это то, что у нас на столе всегда, каждый день. То есть, кроме пасхальной недели, это основа жизни человека, основа питания каждого человека. То, без чего невозможно отправить ни ребенка в школу, ни в садик, то, без чего невозможен шаббат,
Это то, что с нами всегда. Это у меня есть троюродная сестра, когда она месит тесто, она с ним разговаривает. И я когда-то я это подслушала, она замешивала тесто, я не помню, там нахалы, что-то такое, и она с ним разговаривала. И она разговаривала там, моя миленькая, моя хорошенькая, хорошо там, вымешивайся, и пожалуйста, и пусть у тебя все будет хорошо, и поднимись, пожалуйста, и накорми нашу семью, и у нас гости будут, и все. Я случайно услышала, я говорю, ты чего, ты как? Она говорит, обязательно, я разговариваюсь, оно живое, оно меня слышит. И у нее на самом деле настолько вкусная кухня, настолько вкусные всякие изделия из теста, что я ей поверила, что на самом деле тесто ее слышит. Так вот, почему я, так сказать, взяла пшеницу? Мой муж посмеялся и говорит, потому что пшеничная водка самая лучшая. Я говорю, нет. Пшеничная водка, конечно, самая лучшая, это нет сомнений, но просто... Написано в книге Дворим, что когда, значит, ты придешь в эту землю, и, значит, дальше перечисляются все вот эти семь плодов земли Израиля. И почему же пшеница самая важная? Потому что в Гемаре Брахот это объясняется так, что пшеница самая важная, потому что она идет сразу после слова «земля». Когда ты придешь в эту землю, вот, значит, первое, что, на что обрати внимание, первое, что это пшеница. Написано же, что Всевышний создал эту землю, Всевышний создал это мироздание, Всевышний создал космос, Всевышний создал все сущее, для того, чтобы еврейская женщина отделяла халу. То есть цель творения – это еврейская женщина, которая отделяет халу. Я вам скажу, что когда-то, когда мы только-только начинали свой путь еврейский, понятно, в Москве не было вариантов, и в Москве мы делали тогда халы из пятницы в пятницу, и это было, я уже не помню сейчас, какие они получались. Я не помню сейчас, насколько точно я выполняла все аллахические предписания, там больше, чем там 2 килограмма 300, 2 килограмма 250, и насколько я точно. Но я помню, что я с пятницы в пятницу я делала халы. Это, я не знаю, насколько это было тогда для меня радостью духовной. Я понимаю, что это было, так сказать, аллахическая необходимость, потому что ничем в Москве конца 80-х годов это нечем было заменить халу, которую делаешь своими руками. Потом долгое время у меня, когда мы оказались в Израиле, и когда такое буйство здесь хал всяких, и сладких, и полусладких, и таких, и плетеных, и сяких, и сейчас в последнее время появились здоровые халы, и здоровой муки, и халкосмины, что ты хочешь, все. Понятно, что я, значит, на долгое время я как-то вот зависла. Вот, а сейчас я со стыдом обнаруживаю, что, оказывается, очень-очень-очень многие мои молодые ученики, я уж не говорю про своих детей, это тоже, но это естественно, но они как бы... А вот мои ученицы, которым некогда, которые бегают, у которых дети рождаются, слава богу, один, второй, третий, пятый, тринадцатый, и они делают халы. Каждый йом шиши, они ставят тесто, и они его вымешивают. Ну, может, не разговаривают с ним, но они делают халы. Какие могут быть еще интересные моменты по поводу халы, по поводу пшеницы? Вы знаете, когда первый человек согрешил и съел не то, что надо, есть объяснение, что вообще съел-то он пшеницу. Это не то яблочко там раздора, которое пришло. И это не... Там есть много, много споров по этому поводу. Кто-то говорит, это была пшеница. Но тогда пшеница была большим деревом. Тогда все было другое. И годы жизни другие, и размеры другие, и все. И это было... И вот, значит, тогда это названо было лехем, лехем. И вот тогда в мир пришла первая милхама. Милхама лехем, те же самые буквы. Первое, так сказать, первое непонимание человека человека. И вот мы делаем наши халы, и мы хотим вернуть вот эту гармонию в мир. Понимание одним человеком другого. Мы очень хотим вернуть это в мир. Вернуть нашим еврейским соблюдением. Теперь смотрите, еще такой момент. В храме приносились, отдельно там приносились жертвоприношения, и тоже, значит, первые были, и мучные тоже. И совершенно такая вот вещь очень интересная. В храме, когда куаним приносили жертвы, обязательно хлеб тоже входил вот в... они кушали хлеб. И только-только в храме, и только-только в шаббат. И было очень-очень много только. Но что интересно, что хлеб не черствел от шаббата до шаббата. То есть, если оставался хлеб, он не черствел от шаббата до шаббата. А тут еще такая аналогия. Когда у Иосифа были сложности с женой Потифара, Иосиф сказал: мой хозяин дал мне все, кроме хлеба. Кроме хлеба, что имелось в виду? У Иосифа не было жены на тот момент. Жена – это хлеб. И я хотела пойти дальше за этой аналогией. Жена – это хлеб. И в храме не черствел хлеб от шаббата до шаббата, так, дорогие женщины, дорогие жены, дорогие девочки, будущие жены, давайте не черстветь со своими мужьями, со своими семьями от шаббата до шаббата. Это если мы хлеб, может быть мягким, душистым, ароматным, податливым, теплым. И, к большому сожалению, хлеб может зачерстветь. И вот в этом черством состоянии мы совершенно, совершенно не нужны нашим мужьям. И это тот хлеб, черствый хлеб, это тот хлеб, который, ну, то, что называется бадиават. Ну, если нет выхода, значит, мы будем есть вчерашний, там, я знаю, хлеб зачерствевший и так далее. Но с каким удовольствием мы купим свежий хлеб, мы пойдем, и он будет благоухать, и он будет... Так вот, мне кажется, что для нас, женщин, эта аналогия очень-очень важна. Я хотела бы еще сказать такой момент. Там, значит, два вида злаковых. Да, это пшеница, это ячмень. И говорится, что пшеница – это для человека, а ячмень это один из, так сказать, одно из объяснений. А ячмень – это больше для животных. То есть ячмень питает нашу, скажем, животную душу, а пшеница питает... Понятно, что это еда, это физиология и так далее, но пшеница питает нашу духовную сущность. Пшеница – это какой-то такой сплав духовного и физиологического. Я когда-то рассказывала, что когда наша бабушка, Зихрона Левраха, когда она делала фаршированную рыбу, мне всегда казалось, что это, я не могла воспринять это только вот как вкусную пищу, просто которая насыщает наше тело. Вот мне всегда казалось, что в этой рыбе есть что-то, что-то духовное, какие-то, не знаю, слезы наших праматерей, там, я знаю, на поколения, которые стоят за нами. Я не знаю, что у меня всегда было такое ощущение. И вы знаете, что я поняла? Ведь мы же фаршированную рыбу обязательно добавляем немножечко кусочек хлеба. Мы обязательно добавляем, мы его размачиваем и добавляем вот это, потому что другие виды рыбы, ну, я извиняюсь, я совершенно не, я очень люблю там и марокканскую рыбу острую и всякую, но вот у меня не появляется там рыбу жареную и рыбу там какую-то, там, не знаю, всякие разные, но у меня вот не появлялось такого ощущения, такой вот какой-то, а вот здесь... Вот что-то такое. Поэтому, дорогие девочки, мы хлеб наших мужей. Поэтому мой призыв, как обычно, мой призыв к женщинам. Будьте тем хлебом, о котором ваши мужья будут вожделеть, вспоминать, радоваться, когда видят вас, с удовольствием в свободную минутку, когда удастся у них на работе, в школе или где-то звонить вам, и только для того, чтобы услышать звук вашего голоса. И звук вашего голоса такой же, как мягкий хлеб, обволакивающий, приятный, теплый. И даже если у вас есть какие-то, ну, могут быть какие-то моментальные, какие-то претензии. Муж что-то не так сделал, муж что-то не так сказал, муж что-то перепутал и так далее. Все равно вспоминайте, вспоминайте. Вы хлеб, вы насыщаете, вы даете радость. Вы основа, основа жизни, как хлеб, основа нашей жизни на столе. Так жена – это основа жизни еврейской семьи, еврейского мира, еврейского шаббата. Все. Я думаю, что я постаралась уложиться.
Вика, огромное спасибо. И вы знаете, вот вас слушая, я поняла одну вещь. Когда мы затеяли вот весь наш проект, одна из целей была это показать, что весь наш календарь еврейский, все наши события, все праздники, все это, в этом есть место женщине. Не только в готовке, не только в подготовке. И вот сегодня я слушаю, ну, Тубишват, честно говорю, это не был праздник моей семьи. То есть я его отмечала общественно, мы в общине, еще в садиках, в школах, я знаю, его отмечаю, приносят дети какие-то поделки, но чтобы мы прямо вот... ну, с салахой подходили, когда празднику нет. А сегодня я услышала, во-первых, что это праздник для меня, для женщины. И я столько подчеркнула, и я это понимаю, что из каждого нашего эфира, из каждого нашего события, которое мы посвящаем какому-то празднику, какому-то календарному событию, мы видим, что весь этот мир, все создано для нас, для женщин, а уже мы несем это, как свет этот в семью и вообще в мир. И сколько нам еще надо брать, учиться и нести.
Точно.
Спасибо огромное.
Так как мы женщины, так как мы женщины, я хотела бы вам посоветовать. С хлебом делайте форшмак. То, что пришло к нам из старых идишских, делайте форшмак. Немножко селедки, яйцо, лук, кусочек хлеба, чуть-чуть постного масла.
Яблочко.
Яблочко можно, да, можно яблочко. Антоновка это была у нас там, кислое яблочко, да. Немножко сейчас уже иногда добавляют майонез. Старайтесь, а в котлеты? А котлеты, как могут быть наши котлеты без хлеба? Это же будет совершенно не та мягкость, не та пористость, не та... Это то практическое, что мы можем взять вот от сегодняшнего разговора. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо, Рабанит Рика, спасибо. Здесь было до этого две поднятые руки, но они сейчас... где они? Тут просят пропорции для фаршмакера.
О, боже мой. Вот я сказала на свою голову, я все делаю без всяких пропорций, поэтому я не знаю, как сказать, что сказать про пропорции. Ну, 4 селёдочные спинки пусть будут, ну пусть будет, я знаю, там 3 яйца, пару кусочков хлеба, луковица одна большая, яблочко одно. Очень сложно. В Хайфе есть такая замечательная женщина, Нелли. Мы были у нее в гостях, и она нам сказала, все из холодильника, все берите, все кушайте. Вот. Мой муж, конечно, стеснялся, а я, конечно, не стеснялась, потому что каждой хозяйке же приятно, когда кушают ей то, что она приготовила. Так вот, у Нелли спросите точные пропорции. У нее потрясающий фаршмак. Да. Что-то еще?
Как же диета? Спрашивают, а как же диета хлеб с мясом?
А как же диета хлеб с мясом? Нет,
наверное, белок с...
Да, я вам... Белок с углеводами, да, я поняла. Я вам скажу, дорогие мои, я теоретически за диет, но, к большому сожалению, только теоретически, да. Потому что я знала людей, когда-то я делала шидух одной девочки, ее мама приехала из Москвы, они были большие люди в Москве, приехала, и у нас принято кушать много. И вдруг я вижу, она ничего не кушает. И мне как-то было так, может, невкусно или что. И эта женщина мне сказала, она сказала, вы понимаете, посмотрите на меня, я хорошо выгляжу. А да, она неплохо выглядела. Она говорит, я для того, чтобы поддерживать такую форму, я живу всю жизнь впроголодь. Моя соседка по прошлой квартире, Хана Барская, она же Анна Раева, известная журналистка израильская. Она бедная. Для того, чтобы поддерживать форму, на самом деле это было... И я понимаю, мы дружим, и она понимает, что такое вкусно. Но это... Девочки, что я хочу сказать? Диета хорошо и полезна. И тот, кто умеет радоваться диете, тот, кто умеет радоваться этому, аливай, тот, кто чувствует, что это забирает у него полмира удовольствий, ощущений и так далее, мне кажется, лучше веселая, симпатичная, добрая, с хорошим настроением, не самая худая женщина, я хотела сначала сказать слово толстушка, потом побоялась, вот, чем изнуренный диетами человек. А вот тут говорят, перевод слова диета, правильное питание, нет связи с весом. Ну, я считаю, что каждый человек может посоветоваться своим врачом. Вот, вообще я как-то так уважаю медицину, хорошо к ней отношусь. Вот, и решить для себя, насколько это... Смотрите, я не считаю, что женщины, которые всю жизнь, скажем, делают люля-кебаб, а люля-кебаб делается без всякого хлеба, то есть он кладется на питу, он кладется на... Не на питу, а как это называется? Это у нас по-израильски, я уже так... на лаваш, да, кладутся вот люля-кебаб и овощи, и лук, и все, и естся вместе. Но внутрь люля-кебаб хлеб не кладется. Я не считаю, что, скажем, грузинские женщины, которые делают вот по-правильному люля-кебаб без всякого присутствия хлеба, что они намного более худые и правильные с точки зрения диетарности, чем женщины, которые позволяют себе вот какие-то такие вещи. Снижение веса очень важно, очень важно. Сочувствую всем, кто этим озабочен, то есть себе. Но вот Но если, конечно, если врач говорит, то 100%. У меня приятельница есть такая, Оля Бресман, так она мне говорит, все, врач сказал, или будут неприятности, или ты худеешь. И мы ей принесли недавно такой вкусный супчик, такой вкусный, чечевичную похлебку, адашим. Она сказала, нет, все. Я говорю, молодец, я поддерживаю. Диета, это когда ты решила, когда ты делаешь это с радостью, да. Без радости не надо делать ничего. Так мне кажется. Вот. Дело в суставах. Я понимаю. Все так. Не хочется впускать эту тему в жизнь, но когда-то эта тема приходит в нашу жизнь. Все понимаю. Девочки, подольше не думайте о суставах. Если можно это сделать, конечно. Да. Ита, Галина.
Вас, если вопрос спрашивается, есть вкусно и быть более, не знаю, как сказать, упитанной, или есть мало и страдать, и быть более подтянутой и поджарой, то ваш однозначный ответ – быть веселой и довольной.
Женщина для того, чтобы насыщать мужа, должна быть счастливой. Должна быть счастливой. Если она будет даже соответствовать там критериям 90-60-90 или там не знаю каким, и это будет даваться ей с трудом, как она своей радостью насытит другого человека? Она будет черствым хлебом.
Спасибо.
Все, если нет вопросов, то счастливо. Спасибо за такую программу. Спасибо за то, что я краем глаза увидела своих приятельниц, близких, разных сегодня. Было очень приятно. И спасибо вам за ваши улыбки и за вашу деятельность.
Вика, нам вообще не хочется вас отпускать.
Да. Мы сегодня, на самом деле, празднуем день рождения нашего проекта. Поскольку мы существуем уже год с небольшим, решили именно, что день посвящен Тубишвату. Поэтому было бы очень интересно ваше мнение и что вы хотите нам пожелать и пожелать всем женщинам на наш день рождения и вообще на Тубишват.
Значит, на день рождения. Во-первых, что желают на день рождения? До 120 от Мэвэйсрим, да, то есть это первый год, нам осталось еще 119, это первая программа минимум, да, 119 Безрат Ашем. Вот, и хотелось бы пожелать радости и счастья. И всем женщинам, вы знаете, у меня такая проблема, мои внуки не говорят по-русски, и почти дети уже, в общем, это тоже. А вдруг что-то может появиться на вашей программе по-русски, чтобы мы могли сказать, записать или как-то дать им потом послушать, потому что не у всех интернет есть дома и не у всех есть желание иметь интернет. Я очень хорошо это понимаю, но может быть... можно что-то такое сделать еще. Вы же такие очень гражданки Яцаратиот, очень такие выдумщицы большие. Вот что-то, чтобы немножечко русский язык, чтобы для наших детей и внуков не был уж абсолютно чужим. Потому что вся ашкеназская Тора, это Восточная Европа, это Украина, это Белоруссия, это местечки, это все. И чуть-чуть вот это, как фаршированная рыба, которая досталась нам от нашей бабушки. Вот чуть-чуть, конечно, дети и с рыбой тоже проблемы, потому что им не нужна вот это весь кусок, и эти кости, и все. Израильские дети далеки от этого. Но хотя бы галочки, которые в середине кусочка, хотя бы что-то донести из прошлых поколений до наших детей. И я сказала ашкеназских евреев, а горских евреев, а бухарских евреев, тоже они, это тоже люди, которые последние 50 лет говорили на 50 лет на русском языке наравне со своим языком. И может быть что-то такое вот, какое-то еще сделать вливание, чтобы немножечко привлечь следующее поколение. Нам очень хорошо вместе, очень хорошо вместе. У нас замечательная аудитория. А вот тут говорят, хорошо бы что-то на иврите было. Это уже, да, это второй вопрос. И это тоже, конечно, тема. Это, знаете, как я иногда рассказываю, у меня невестки очень такие, ну, ивритоязычные, и им интересно всегда. Они говорят: мама, что же ты, мат ми сапер это, ти сапри лану Машу. И я им иногда рассказываю что-то на иврите из прошлого, из нашей истории. Боже мой, сколько у нас последний, предпоследний век, сколько всего случилось. И я вам скажу, что еще из 19 века они что-то еще в книжках было, они что-то читали. А вот 20 век, Советский Союз, вот эти вот все наши страшные вещи, эти там, не знаю, коллективизации, дело врачей, антисемитские акции, неприемы там в институты, всякие такие страшные вещи, ничего, они ничего этого не знают. Я недавно прочитала статью, очень приятную статью о том, как гениального совершенно мальчика, гениального, не приняли в МФТИ. Был такой институт, Московский физико-технический институт, в котором евреев не принимали в принципе. Он сделал прекрасную работу по математике. Когда он пришел на апелляцию, ему, значит, декан, фамилия которого была, ну, абсолютно еврейская фамилия, не помню, сказал, что да, вы сделали гениальную работу, но наши преподаватели не могут понять, не могут выйти на этот уровень вашей математической логики. Но сейчас так получилось, что уже экзамены кончились. Они продержали эту работу 10 дней положенных. И когда они вызвали его уже на апелляцию, значит, уже кончились эти 10 дней, поэтому ничего невозможно сделать. Приезжайте на следующий год, мы обязательно вас примем. Даже нет. И он уехал в свой город, и он был умный мальчик, и он поступил там тут же в какой-то математический вуз, и он его закончил, этот математический вуз. И он работал, и он пытался что-то делать для той нашей родины отцов. И на тот момент, когда он все-таки решил приехать на родину праотцов, он уже был доктором наук, которого знали, и здесь в Израиле уже ему сказали: вот, тебе обещано место, тебе гарантировано и так далее. И он выступал на какой-то, значит, ассоциации математиков, физиков, и оказалось, что нет бюджета, не открыли ставку и так далее. Единственное, что для него могли сделать, ему дали возможность выступить. И он выступал со своей значит, какой-то темой. И после того, как он выступил, к нему подошел тихий, такой невзрачный человек, который просидел всю его лекцию на последнем ряду. И он ему сказал: и вы хотите, вот с вашим потенциалом, вы хотите идти в академическую математику, физику, на их университетскую там, ерундовую зарплату? Я вас приглашаю в наш, так сказать, наше объединение аэронавтики, аэрофлота израильского и так далее. Короче говоря, наши беспилотники, которые сейчас старые покупают уже Россия, уже не Советский Союз, это его изобретение. То есть Всевышний устроил так, что он не поступил в МФТИ. То есть если бы он поступил в МФТИ, он бы навсегда был невыездным. И он боролся бы против нас. Всевышний все это сделал, весь ход его жизни. Для чего? Для того, чтобы он, чтобы наши вот эти вот израильские беспилотники, которые сейчас известны во всем мире, и очень много других открытий, чтобы вот этот еврей принес своему народу. К чему я это говорила? К тому, что жизнь идет, и слава Богу, Всевышний с нами. И вот тут говорят очень интересные на иврите, и Таилим с переводом на русский. Наши дети это не понимают, да, ходили, не понимают. Вот это все можно было бы постараться как-то вот передать следующему поколению. Может быть, меня очень, так сказать, завела вот это. Наши две поездки были в Москву, и там было много молодежи. И они слушают, еврейская молодежь готова слушать. Вот. И я говорю, что наша аудитория, мне очень приятно. Я, когда говорю, я как будто говорю со своими друзьями, подружками на одном языке. Мы понимаем друг друга с полуслова. С другой стороны, мне очень хочется не оторваться от того, что придет за нами. Если Ита и Галит что-то придумают такое, что было бы интересно и Басе, и Галит, и дочкам Иты, мы же понимаем, что им может быть интересно. Вдруг это будет какой-то мостик. Вот что-то я много говорю.
Спасибо. Спасибо, Ривка, за интересную.
Ривка, я в клубе Ривка, конечно. Это Рика, это из глубины веков. Так, да, все правильно.
Спасибо, есть о чем подумать.
Спасибо вам большое за организацию этого проекта. Это очень-очень-очень такой проект живой и любимый многими. И мы с удовольствием, вот Эстер сказала, что она с удовольствием всегда. Я тоже с удовольствием, когда Галя звонит, я говорю, да, конечно. Вот. И вот тут очень-очень интересно написан комментарий.
Были две поднятые руки. До этого. Галит, вы видите?
Сейчас я смотрю. Да, Эстер. Эстер, пожалуйста. Эстер и Татьяна. Татьяна, вам тоже я включила возможность задать вопрос.
Вы можете включить вам микрофон и задать вопросы.
Или сказать, что вы хотите. Пожалуйста, Эстер, Татьяна.
Я прочитала то, что написано, да. Это хорошая мысль, да. Девочек ориентировать на то, чтобы они немножко поучились у мам мальчиков и старались насытить не только собой, но и вкусными блюдами, которым их мужья привыкли. Я не знаю, как жены, но я, между прочим, готовлю своему зятю салат, который никогда в жизни я не делала. Мне сказали, что так делает его мама. И когда они у нас в гостях, я обязательно делаю вот такой салат, как готовила его мама. Очень, с моей точки зрения, странно, но так вот. И многие едят уже это помидоры, огурцы, и туда же яйца, что я никогда не делала, немножко майонезика, и вот так вот ему вкусно. Я стараюсь, конечно, готовить то, что привычно и вкусно. Да.
Вика, вы у нас вообще мастер по готовке. Это вообще вас очень трудно отпустить без рецепта и.
Не, все, сегодня у нас, смотрите, если я начну вам говорить рецепты с мукой или там, не знаю, последний вот сейчас скажу рецепт и все, и все отпускаются, потому что же все-таки надо же совесть иметь. Значит, мне недавно захотелось пирог с капустой. Пирог с капустой – это кошмар, ужас и вообще это же. Что я придумала? Я потушила прямо в сковородочке капусту. Ну, там, я знаю, там лучок пожарить, чуть-чуть морковочки, капусты. Это каждая хозяйка может это сделать элементарно. Когда она остыла, вот эту вот, ну, посолила там какой-то приправа. Когда она остыла, я туда порезала пару крутых яиц. Так вот, почему-то я вспомнила, что вот так это делалось. А потом взяла наши вот эти малавах. Нам наши йеменцы очень помогают. И вот на это такие лепешки круглые, готовые уже, слоеное тесто. И вот на одну лепешку я положила начинку, вторая лепешка сверху, вот так вот это закручивается. Все 5 минут, вся работа 5 минут, да, закручивается яйцом сверху и в духовку. Получается вкусный пирог с капустой, как настоящий. Конечно, это не тесто, которое вот там на дрожжах и все, но все равно это можно сделать, и это такая ностальгическая такая штука. И опять-таки с пшеницей. Все, без пшеницы никуда. Все, счастливо-счастливо.
Спасибо. Вот. Спасибо за идею.
Я никогда, да, не уйду от вас.
Все, Вика, спасибо. Не хочется вас отпускать, но вообще расставаться не хочется.
Да.
Но я всем напоминаю, что по средам в 9 вечера постоянно рок рабанит Рики по этой же ссылке. Так что присоединяйтесь. И
до новых встреч. Следующая наша тема, да, это как обуздать гнев.
Вау.
Следующая тема. Вот такая очень-очень-очень-очень тяжелая штука в нашей жизни. Что делать с нашими нервами, как обуздать гнев. А вчера мы говорили про скупость. Эмоциональную скупость, материальную, о том, как это мешает жизни и как с этим бороться. Мы всегда пытаемся ну вот как-то научиться тому, как жить хорошо. И вот с гневом тоже попытаемся что-то сделать с нашим гневом. Так что приходите.
Спасибо. Спасибо. Всем шаббат шалом, Рика, шаббат шалом. До новых встреч.
Шаббат шалом. До свидания.
До свидания. До свидания, Иточка. До свидания, Галит. Все, семьям привет.
Спасибо, мы.
Мужьям от моего мужа. Да, так надо кошерно передавать. Мужьям от мужа. Вот, а детей можешь поцеловать за меня.
Всего хорошего.
Спасибо большое. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Наполненного и благословенного Йом Ришон Тубишват.
Аминь.
Я уверена, что Тубишват будет просто потрясающим, с новым смыслом. И вообще теперь, брав в руки какой-то из продуктов земли Израиля, мы будем
понимать. Единственное, что у меня написано «покинуть вебинар», и я вот прям уже почти нажала, но тут я сообразила сказать напоследок, не знаю, может, как это вот говорят, что нет, не хочу, в нашей израильской, хотела сказать пословицу русскую, там, про вшивые абани, подумала, что с нашими детскими киним это нельзя, в Израиле такое просто. Так вот, хочу сказать, что, конечно, Тубишват классно, и гости, и друзья, и все классно. Но, ребята, пятая волна, и давайте поостережемся. Чуть-чуть нам обещают до конца месяца справиться вот с этой пятой волной. Но я вынуждена это сказать. И вот, видимо, Всевышний оставил меня с вами, чтобы я все-таки это сказала. Вы знаете, мы уже не молимся за Реувена. Мы молились долгое время. Реувен Ноах бен Ида, мы уже за него не молимся. Он уже в другом мире, и мы просим, чтобы Всевышний дал ему хороший Олам Аба, чтобы его душа поднялась, вознеслась. И поэтому давайте отнесемся серьезно вот к этой пятой волне. И как бы не хотелось нам позвать всех гостей мира на наш Тубишват, вот давайте сделаем наш Тубишват семейным и приятным, и вкусным. И будем молиться, чтобы вот эта вот волна прошла, и чтобы мы снова встретились со всеми нашими друзьями, любимыми, с которыми мы хотим встретиться, и хотим их позвать к себе, и хотим к ним прийти, и хотим снова выйти в большой мир. Но давайте послушаем и чуть-чуть поостережемся.